12:09 9 минут в студии Татьяна Троянская, Илья Печенкин за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях Евгений Миронов, народный артист России, художественный руководитель Театра нации. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Вот буквально вчера у нас в городе открылся фестиваль «Золотая маска», и на самом деле вот за те годы, которые у нас происходят, этот фестиваль, по-моему, впервые вот такой вот цветник. У меня каждый вечер спектакли. Каждый вечер. То есть ни одного выходного дня.
Несчастные.
Нет, это счастье. И подтвердилось это тем, что вот вчера я, действительно, я Евгений вам сказала, что сначала я посмотрела по каналу «Культура» этот спектакль. Конечно же, надо идти и смотреть. Я всем сегодня рекомендую это сделать. Но начать я хочу наш разговор с Театра нации, ибо вы являетесь художественным руководителем. В апреле на пресс-конференции, когда вы приводили рассказы Шукшина, вы сказали о том, что мне теперь приходится совмещать администраторскую должность и, собственно говоря, творчество, да, совмещать.
Да.
Но художественный руководитель, это же не администратор, ведь у вас же есть директор. Почему вот? Как так все смешалось?
Ну, потому что если хочешь, чтобы получилось хорошо, делай все сам. А дело в том, что я сейчас ведь пришел не в готовый театр, который стоит, и заходи, и, так сказать, приглашай режиссеров или вырабатывай творческую программу. Стоят руины. 20 лет. Один из лучших театров в стране. 20 лет стоит вот в состоянии какого-то котлована. Слава Богу, мне повезло. Я на встрече с президентом тогда, с Путиным, вот убедил, добился, вот
что
дали
быть,
финансирование.
Да.
Что идея вообще, как этого нового театра нации, да, что это открытая всероссийская площадка и фестивальный международный центр, где великие режиссеры могут ставить, молодые режиссеры могут ставить, где не будет своей труппы и так далее. Такой международный центр. Я убедил, но дальше начались, как называется это по-русски,
проблемы.
Бюрократические и абсолютно естественные для нашей страны проблемы, которые решать может все равно могу решать только я.
Угу.
И то решать, а иногда приходится очень, ну, непросто, тяжело. Вот это и есть административные вещи. Мало того, я могу сказать, выстраивается новая схема по практически еще неизвестного организма. Такого театра у нас в стране не было.
Но это, по сути, государственные антрепризы или как? Можно назвать это вот государственные антрепризы?
Ну, это же не... Антрепризы – это желательно продукт коммерческого характера, который должен потом себя окупать. Вот что такое антреприза. Театр нации ничего общего к этому не имеет. И, безусловно, я не против того, что спектакль себя окупал. Но должны быть спектакли, которые...
Первоначальная задача другая.
Первоначальная задача – делать спектакли... Делать искусство, делать спектакли, события. Для этого мы ведем сейчас переговоры с великими режиссерами мира, которые согласны, причем они очень идут на такой контакт, поставить с русскими артистами разные спектакли, разных направлений, которые, может быть, даже будут, так сказать, двигать нас. Мы так давно состоялись, нам так хорошо, а интересно, что не попробовать другое. Кроме этого, надеюсь, поскольку у нас огромный дефицит молодых режиссеров, талантов, потому что таланты-то есть, но они все уходят в коммерческие, денег хотят, в кино уходят, на телевидение уходят. А вот привлечь их можно тем, чтобы они, во-первых, имели возможность поставить в Театре нации все, что они хотят, если они убедятся, если они действительно талантливы. А во-вторых, они могут смотреть и стажироваться у мэтров мирового театра. Таким образом, из первых рук получая, так сказать, что-то информацию, что-то переваривая, не подражая, но, тем не менее, что-то такое
впитывая. Во всяком случае, да.
Точно.
А сколько сейчас в репертуаре Театра нации спектаклей?
Сейчас 4.
4. То есть это рассказы Шукшина, да? Это «Бедная Лиза».
Это «Бедная Лиза». Это «Письма к Фелиции», спектакль, который поставил молодой, кстати, питерский выпускник. Это «О любви Кавки», о чем я раньше не знал. Играет 3 девушки всего. Рассказывает, вот, как Кавка любил. И Никита Гриншпун поставил «Шведская спичка» по рассказам Чехова. Вот, и сейчас готовится 5-й, премьера у нас будет в декабре. «Ромео и Джульетта» ставит Владимир Панков. Он известен как бы своим направлением саунд-драма. Вот это тоже рок-опера с молодыми артистами. У него очень решение интересное этого спектакля.
Вообще, для того, чтобы поставить, нужно вас, прежде всего, как художественного руководителя, убедить в том, что это спектакль, который вот будет ценен?
Ну, у нас есть как бы такой творческий такой костяк в театре.
Совет, выражаясь.
Можно,
да?
Так сказать, да. Мы все сотоварищи, советуемся, смотрим и дальше решаем.
Угу. «Ромео и Джульетта», вы до эфира мы говорили, вы говорили, что этот спектакль будет участником фестиваля шекспировского, который тоже инициировал, так понимаете, «Театр наций», да?
Да, это впервые. Это первый международный фестиваль в России шекспировский, когда, надеюсь, что мы будем привозить лучшие спектакли, которые на сегодня в мире есть, по Шекспиру. В этот раз мы... Все-таки кризис и так далее. Все наши планы наполеоновские несколько подсократились. И поэтому начинаем мы такой заявкой. 4 спектакля будет. Это спектакль Крушунова «Гамлет». Это спектакль камерного театра из Израиля. Очень хороший «Гамлет». Это «Ромео и Джульетта», продукция «Театра наций». И, если, надеюсь, утихнет скандал, все-таки все сложится. Из Нижнего Новгорода привезут «Короля Лира».
Угу. Ну, то есть ситуация все-таки напрямую касается то, что происходит в Нижнем Новгороде, да?
Ну,
то
да,
есть,
мы просто не знаем, с кем там даже вести переговоры. Вроде, так сказать, директор обещал.
Что все-таки будет.
Что привезут, ага.
Понятно. Тем не менее, вот после вступления в вашу должность, от части какой-то предложения пришлось отказаться? Я имею в виду в качестве актера.
Ну, да, конечно. В кино особенно. Ну, честно вам скажу, что я и не пожалел ни разу, потому что не вышло ни одной картины за это время, за эти 2.5 года, скоро 3, в которых я не снимался, чтобы я пожалел, сказал, какая...
Так, может, и пожалели, потому что вас там не было?
Да нет, как-то... Не могу сказать. Вы можете назвать за последние 3 года такие потрясения?
Сложно мне. Нет, может быть, они и были, но нужно думать.
Ну
просто вот так.
Мне
вот
даже думать не надо, не пожалел ни разу. Сейчас, вот если Бог даст, я все-таки решился. И с октября месяца я начинаю работать с Володей Хотиненко над фильмом «Достоевский».
Угу.
Это о жизни Федора Михайловича, просто начиная от расстрела, заканчивая последними днями.
А это кто сценарий пишет? Есть либо это на каких-то...
Писал сценарий Володарский, но сейчас очень серьезно работает сам Володя Хотиненко над добавлением, какими-то изменениями.
Вы играете Достоевского?
Я буду играть Достоевского.
Ой, это фантастика. На самом деле, вот когда я думала, о чем говорить с Евгением Мироновым, вы знаете, я сравнила разговор с вами как постановку, ну, я не знаю, того же Достоевского, «Бесов», потому что охватить все направления, которые охватил автор, невозможно. То есть это не просто поставить и пообщаться так вот с пьесой. Но Достоевский вообще для вас, наверное, фигура... очень важное. И вы, в принципе, актер, который очень ложится на вот...
Нет, так по жизни как-то мы с ним соприкасались не раз. И Валерий Фокин ставил «Карамазовый яд» в «Современнике». Потом
вы Ивана
ставил...
там, да?
Да, я играл Ивана. Потом он ставил «Бобок» Достоевского в театре Табакова. Я играл Мышкина. И вот снова Федор Михайлович... Сейчас изучаю и, конечно...
Ну, потом «Идиот», ну, кино.
Я про это и сказал,
да. Угу.
Да.
Да, и теперь Достоевский. Но это будет кино или это будет многосерийный?
Нет, многосерийный, это будет... потому что кино всего не охватишь. А там очень большой объем, я говорю еще раз, это вся его жизнь.
Но, с другой стороны, вот как раз мы вспоминали сегодня тоже в эфире, без вас еще, о Солженицыне говорили. И в «Круге первом» даже как-то у меня и язык не поворачивается назвать это сериалом. Видимо, просто оскомина на это название.
Телевизионный роман.
Телевизионный роман. Или многосерийный фильм. Вот раньше хорошо же звучало многосерийный фильм.
Ну, так
правильно?
И называйте.
Хорошо, многосерийный фильм. Но, тем не менее, картина, которая скоро выйдет, это «Утомленные солнцем 2», и вы там играете. Никита Михалков.
Да.
То есть 3 года назад съемки закончились, если вы говорите, что... Или вы уже
думаю,
не, вы уже
нет,
просто
думаю,
не помните?
Нет, 2 года.
А почему вы согласились на продолжение? Потому что многие, ну не многие, некоторые артисты просто не согласились дальше сниматься. Не хотели возвращаться.
Ну, во-первых, отказываться от Михалкова, это как даже... Я не знаю, про каких артистов вы говорите. Там не сложились какие-то другие взаимоотношения, наверное, может быть.
То есть это предложение, от которого отказаться
не... Ну, это неправильно, это невозможно. Это лучший режиссер для артиста, который только может себе представить. Вот. И поэтому я отказался. Потому что, когда он мне предложил одну из больших ролей, а там все время как бы его персонаж в окружении еще четырех или там троих, четверых или троих людей, которые, значит, постоянно то плывут, то горят, то и так далее. Я не мог на тот момент, я ему объяснил, что я не могу сейчас, я вот, а там съемки один или два года, я не мог себе позволить это.
Но это тот самый персонаж, который появляется?
Нет,
то есть не связан?
Не связан. Угу. После этого он мне позвонил и говорит, я придумал для тебя. Я говорю, ну, слава богу, эпизод придумайте. Он говорит, я придумал эпизод. Это очень классный эпизод, на самом деле, потрясающий. Он так здорово там был написан. И снимали мы его, я говорю, сколько дней? 3. Я говорю, окей, 3 дня, отлично. Снимали мы его дней 12. Это такая серьезная, батальная сцена получилась. Я говорю, Никита Сергеевич, давайте тогда все-таки сделаем такое замыкание с тем персонажем, который был в первом, что в конце я вам скажу, что я тебя узнал. И как-то я так в конце, я не знаю, останется это фильм или нет, угу. Но в принципе это продолжение того же героя и заканчивается все плохо.
То есть здесь все закольцевалось.
Закольцевалось, да.
Но вы не, в принципе, не знаете, каков результат, и будете только смотреть кино на,
да,
премьере.
Да.
А вообще за творчеством Никиты Сергеевича вы следите? Вот то, что он делает, что выходит?
Ну как, конечно, как и вся страна.
Ну, и
даже если бы я был глухой или слепой, я все равно бы это увидел, потому что это показывается по телевизору.
Вы как субъективно судите? Потому что я некоторых спрашиваю, мне говорят, я не могу судить и не могу сравнивать фильмы раннего Михалкова с фильмами взрослого, теперешнего Михалкова, потому что у меня к нему свое там отношение какое-то, да? Вот вы можете как-то объективно взглянуть?
Вот я могу вам сказать.
Да.
Вот мне, я больше себе нравлюсь ранний.
Угу.
Вот лет 14.
Ну, а Никита Сергеевич?
А Никита Сергеевич тоже растет, изменяется, и много чего, и, как вам сказать, и я вместе с ним расту и меняюсь, понимаете? Поэтому тут все очень сложно. Безусловно, для меня там свой среди чужих, чужой среди своих. Может, это воспоминание моей юности,
угу.
Поэтому я... Этот фильм, это как настольная книга, там, я не знаю, как я могу пересматривать миллион раз, потому что все молодые, Богатырев, такой класс,
музыка,
музыка и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Буду ли я пересматривать 12? Нет, не буду. Не знаю почему, потому что это тема, наверное, какая-то другая, серьезная, он очень честно исследует это, и причем, так сказать, иногда педалирует со своим, вот именно со своим взглядом на вещи. Иногда я с этим взглядом не совпадаю, но то, что это вызывает все равно уважение, это серьезный мастер, как бы посмотрев вокруг, ясно, что он...
Вы понимаете, что конкуренции нет?
Нет, ну он вот это мощная очень личность, настоящая.
Евгений Миронов у нас в гостях, мы продолжим после рекламы. Продолжаем общаться с Евгением Мироновым. Сегодня еще господа Головлевы в театре «Балтийский дом». Евгений, вообще как вот в Питере вас хорошо принимают? То есть Питер – это ваш город в этом смысле?
Нет.
Нет?
Не-а. Я, честно говоря, люблю больше вот провинцию. Я люблю Саратов, Нижний Новгород, Новосибирск.
Саратов-то понятно.
Ну, неважно. Я люблю простые города, где люди изголодались по-настоящему, по какому-то. Это видно. Они
у
сразу...
нас тоже изголодались в Петербурге.
Нет, ну что вы говорите. У вас люди много чего видели, им повезло, потому что это, так сказать, здесь кузница больших, серьезных режиссеров. Здесь сейчас работают очень хорошие режиссеры, может быть, лучшие в России. Поэтому у вас есть, как бы сказать, вкус, и вы сравниваете со всем, что у нас, и дальше остальной мир. Исходя из этого, и смотрите все. Ну и ваше уважение надо заслужить. А там не надо заслуживать, они, как вам сказать, они готовы и с радостью. И ты откликаешься тут же моментально на этот творческий позыв. Здесь вот эта стена такая в начале, она всегда существует в Питере. В этом смысле я, как сказать, не получаю удовлетворения, играя в Петербурге.
Даже после того, как спектакль завершился, и вы понимаете, что стены нет.
Вот иногда случается, когда вдруг стена рушится, это же не всегда бывает. А когда вот рушится стена, тогда я понимаю, что я специально побеждать чего-то мне не хочется. Я, честно говоря, отстраняюсь и забываю про эту стену. И обслуживать я их не собираюсь. Я занимаюсь со своими делами. Сложными достаточно. Обычно я играю произведения непростые.
Это точно.
Да-да-да.
Хотя, вы знаете, вот вчерашний спектакль, и вот это из последнего, что я увидела, и рассказы Шукшина, да, Херманиса, то, что вы играли в Ленсовете, и попасть на этот спектакль было очень сложно. Ты понимаешь, что ты, при том, что очень много всего видел, ты понимаешь, что тебя просто одурачивают в хорошем смысле. То есть ты не думаешь о том, как, из чего, и ты просто смотришь спектакль как ребенок, не понимая, откуда. Да, чего берется, в том-то и дело,
конечно.
Что самое главное, когда ты понимаешь, что и режиссуры вроде как никакой нет, и актерам так легко играть, что я не знаю, это вот часто происходит такое.
Это у себя
спрашиваете? Да, и это я вас спрашиваю. Вообще, вот когда вы чувствуете себя как рыба в воде на сцене, или это всегда?
Нет, конечно, не всегда. Если говорить про Шукшина.
Я вообще говорю про все. Шукшин, по-моему, там без слов. Там рыба в воде, да?
Там рыба в воде.
Там вы кайфуете просто все.
Это счастье. Это счастье. И такое спасибо Херманису, который вдруг приехал, говорит, дайте я Шукшина поставлю. Мы подумали, Шукшина?
Латвийский режиссер.
Латвийский режиссер. Ну, давай попробуем. И дальше, думаю, какое счастье там слова эти произносить. А уж не характеры эти играть. Мы все, и Чулпан Хаматова, и там,
Свежаков,
и Юрий, и ребята все молодые. Мы все прям скучаем, прям трясемся, аж как хочется это играть на такой степени. А в других спектаклях по-разному бывает. Например, вчерашний спектакль.
Да-да-да.
Мне был самому вот очень интересен, потому что было много нового. Вот для меня было много нового, неожиданных каких-то поворотов было, вдруг неожиданностей происходящих. Это не было заметно, может быть, зрителю. Мне это было и нам было это понятно. Мы давно не играли, может, соскучились, может, поэтому.
Сейчас в театре что-то есть в репетициях? В смысле, репетируется, не касается, может быть, это даже театра нации. Или есть что-то? Репетируется сейчас что-то?
Нет, я сейчас готовлюсь к съемкам Достоевского, а репетировать, если я буду, то буду, может быть, через год как раз, наверное.
Угу. У нас, когда «Бесы» ставили в Малом драматическом театре, Олег Абрамович Додин просто дал задание всем актерам прочитать 200 книг. Примерно связанных с Достоевским и, естественно, самого Достоевского. У вас тоже такая подготовка глобальная, глубинная?
Да, это, честно говоря, это психологическая такая поддержка. Это все правильно, читать книжки. Я читаю, но это не всегда помогает, а иногда помогает, знаете, какой-то раз увиденный какой-то человек идет и вдруг... или деталь какая-то вдруг проясняется, и дальше от этого... То есть, это не когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Вот подписываюсь под каждым словом.
Любой день, играет какую-то роль вот в работе над Достоевским. Евгений Миронов, мы продолжим после новостей. Итак, мы продолжаем. Евгений Миронов у нас в гостях. Театр нации, которым руководит Евгений Миронов, он успевает еще играть, в кино сейчас пока не играет, готовится, а в театре играет, сейчас на «Золотой маске», и еще и фестивали. И находятся же откуда-то деньги, несмотря на трудные времена в стране.
Деньги на что?
На фестивали, которые...
На фестиваль «Территория»? Я могу сказать, это государственно. Это деньги, которым помогает государство. Конкретно администрация президента. Конкретно Владислав Сурков.
Вот просто вы пришли и сказали, нужен такой фестиваль?
Я не пришел, никуда не приходил. Я там в совете по культуре, который сидишь, штаны проминаешь. Он очень редко бывает, этот совет, и, честно говоря. Я решил, что так сидеть? Надо задать вопрос. Я задал вопрос. Дайте деньги молодым. Есть идеи, есть конкретные ребята, которые делают спектакль за 3 копейки, а им нужно 4.
Немного и дали денег прямо дали. Сразу?
Моментально отреагировали, благодаря Владиславу Юрьевичу Суркову. У нас уже, какой это, 4-й год фестиваль «Территория». И есть акция по поддержке талантов по всей России. Акция по поддержке. Мы ее проводим уже 7-й год. Это просто государственная поддержка. И, грубо говоря, мне, я вижу, что они понимают, на что они поддерживают, на что они... Деньги это не государственные, они, видимо, кого-то попросили, чтобы они помогли. Но впервые какой-то создается альтернативный фестиваль всем серьезным академическим фестивалям. Когда самое... Можно это самое отвлекает?
Да, да.
Когда
Когда возникают какие-то...
Когда возникает идея, это фестиваль школа, приезжает сюда из 200 студентов, которые хотят, из разных училищ провинциальных, из Нижнего Новгорода, Ярославля, Новосибирска, из Иркутска, там, из Саратова, приезжают учиться мастер-классам, которые делают лучшие педагоги, может быть, мира, лучших школ. Mm-hmm. Это итальянская школа, комедия дель арте, авангардная американская, кабуки японская, где они это могут посмотреть? Даже по каналу культуры не так часто это можно уловить. И смотрят спектакли экспериментальные, часто нас после первого спектакля закатали в бетон, назвали порнографическим фестивалем, а мы просто привезли, например, серьезнейший театр венгерский, Критакор, спектакль, а там много проблем поднимается, в том числе проблема женских абортов.
Ага.
И это такой политический театр, который был у нас во времена, там, не знаю, любимого. И больше нет театра. А они вот создали театр, который, знаете, действительно, у меня у самого волосы дыбом.
То есть это социальный театр.
Социальный. Дети, студенты, которые все знают уже в подворотне давно.
Угу.
Понимаете? Тем не менее, они должны понимать, какой мир сегодня, на ощупь понять. И это не значит, что им должно все это нравиться, но они имеют право отобрать. Вот это здорово, а вот это я никогда по этой дороге не пойду, но я про это знаю.
Угу.
А там такие интересные формы. Вот в этом году мы делаем в Перми территорию. Например, у нас есть театр в тюрьме.
Это как?
Это так. Это известный английский режиссер, который объездил уже 50 тюрьм по Европе.
То есть он приехал и там поставил с заключенными?
Где-то, наверное, месяц он репетирует с заключенными, которые сами шьют, сами делают декорации, сами играют. Мало того, один написал пьесу. Там по рассказу Бабеля, а второй по рассказу Чехова, а третий рассказ написал заключенный. Вот такой триптих. Сейчас будет премьера. И 200 студентов своими педагогами пойдут смотреть в тюрьму. Вот это спектакль. Это, конечно, социальный тоже такой,
Ну, проект социальный проект, такой, да.
Но это все расширяет кругозор, фантазию, мозги, освобождает молодые. И я к тому, что мне не стыдно сказать о том, что это нам помогает в этом государство.
Ну вот самое смешное, что если бы в государство пришел человек не Евгений Миронов, а кто-то другой, то убедить в том, что так должно быть, было бы гораздо сложнее. Ну согласитесь.
О чем вы говорите? Вот сейчас мне прислали письмо с просьбой помочь. Ау, просто кричат, СОС. Город Челябинск, там есть театр «Манекен», угу. Уже ему 40 лет. Мэр просто практически убивает театр, просто убивает. Потому что он его сократил, и там осталось 7 артистов. Должно остаться по сокращению 7 артистов. Это значит, что это убийство. И никто ничего не может сделать. Ни губернатор, ни они сейчас прислали, ни Калягин присылал письмо. Ничего. Вот мэр так решил, и все, ему театр не нужен. Наверное, он любит футбол, баскетбол. Но почему он от имени народа позволяет такие вещи? Кто он такой вообще? Его избрали на конкретный срок, и все. Театру 40 лет. Поэтому я не знаю, что в моих силах лично.
Вы сделаете.
Творческих я сделаю. Насколько это поможет, не знаю.
Да, сложная у вас работа. Евгений, приятно хочется закончить. Клад нашли у вас там. Вам 25% досталось законно? Или это
Я бы достроил тогда уже театр. Уже мы бы играли у себя на своей площадке.
То есть нет, забрало? Нет,
мне только мы пообещали перстень. Там нашли 3 монетки, и там еще золотых 1610 года. Василия Шуйского, царствования. И нашли перстень, где написано Александр Македонский.
Ох ты.
Надпись его. «В славе будь скромен».
Очень символично.
Говорю, а дайте мне это колечко. Они говорят, да, сейчас. Мы вам сделаем копию. Вот жду.
Копию. Только копию. Ну ладно. Ну, тем не менее, очень символично. Евгений Миронов, народный артист России и художественный руководитель Театра нации, был у нас в гостях. Сегодня господа Головлёвы в театре фестиваля «Балтийский дом». И вообще у нас много приятных спектаклей на «Золотой маске» будет показано. Евгений, привозите чаще спектакли с вашим участием и спектакли Театра нации и с вашим, и не с вашим участием.
Спасибо
и
большое.
И удачи. Спасибо.
До встречи. Art Watch.